что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии для вас работают Дарья Чередник и Никита Воронков. Никита, приветствую.
Приветствую, всем здравствуйте. Итак, после снятия ограничений из-за коронавируса часть людей останется работать удаленно. Во-первых, и компании, и сами сотрудники поняли, что для каких-то специальностей, для каких-то профессиональных занятий это даже удобнее и продуктивнее. Во-вторых, легче будет обеспечить безопасность работы в офисах и прочих помещениях или площадках, когда там будет меньшее количество людей. А вот здесь уже встает главный вопрос. Как же изменятся условия труда, стандарты охраны труда, как будут оборудованы рабочие места, как будет обеспечиваться вот эта самая безопасность работы и как все это будет регламентироваться. Об адаптации к новой реальности в одном из главных аспектов нашей жизни сегодня мы и поговорим. На связи со спутником президент ассоциации СИЗ, ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты Владимир Котов. Здравствуйте, Владимир Иванович.
Здравствуйте, коллеги.
Владимир Иванович, я хочу начать с такого частного вопроса. Вот сейчас в период распространения коронавирусной инфекции понятно, что есть уязвимые слои населения. И понятно, что в большинстве своем это люди либо пожилые, либо люди с какими-то хроническими заболеваниями. Но есть же и, как это сказать, уязвимые с профессиональной точки зрения слои населения. Это медики. И сейчас это стало как никогда ясно видно. Так вот, по поводу охраны труда именно медицинских работников, изменится ли, на ваш взгляд, стандарт, изменится ли требования оборудования рабочих мест, оборудования опасных так называемых красных зон и прочее, после того, как мы столкнулись с подобной пандемией? И вообще, предусмотрено ли законодательством сейчас, вот насколько должны в таких случаях быть обеспечены сами работники, насколько должны быть оборудованы инфекционные больницы и в какой степени?
Да, вы абсолютно правы. Та ситуация, в которой мы сейчас находимся, она заставляет всех нас не просто обратить внимание на вот этот важнейший аспект сохранения, собственно говоря, своего собственного здоровья, но и понять, каким образом это делается. Действительно, вирусу абсолютно все равно, какое положение вы занимаете, какой у вас возраст, какие у вас регалии. И мы видим, что заболеть может практически любой, и болеют многие известные, менее известные люди. Что касается рисков, то когда мы говорим о защите, о средствах индивидуальной защиты, то надо понимать, что в первую очередь наша профессия, наша специальность, мы работаем для того, чтобы уже ограничить человека, когда он сталкивается с рисками, от последствий этих рисков. Одним из таких рисков являются биологические факторы, вредные биологические факторы, в частности, вирус. И, конечно же, это в первую очередь врачи, которые непосредственно буквально нос к носу, глаз к глазу, глаза в глаза сталкиваются, работают с вирусами, можно сказать, работают в вирусе. И, естественно, для того, чтобы сохранить их здоровье, конечно, они должны быть защищены. На сегодняшний день есть, безусловно, действуют определенные нормы, определенные правила, но, как вот показала эта ситуация, собственно говоря, она недостаточна и, конечно, потребует определенной корректировки. Связано, в первую очередь, еще с тем, что, так случилось, что все, что касается обеспечения медиков, находится под четким жестким контролем Минздрава. Все, что поставляется в медицинские учреждения, должно иметь регистрационное удостоверение Росздравнадзора. И поэтому, в частности, они очень плотно курируют эти темы. системы, курирует эти вопросы. И из-за этого, например, некоторые средства индивидуальной защиты, ну, как бы своевременно не было уделено им должного внимания, в частности, это респиратором с определенным с высоким классом защиты, это специальным костюмом, изолирующим, фильтрующего типа. Вот эта ситуация еще раз продемонстрировала эту проблематику, и уже вот сейчас мы находимся в состоянии корректировки, внесения изменений, согласования уже, точнее, внесения изменений вот в эти нормативы. Конечно, изменится, и обязательно изменится, и должно измениться. Конечно, мы должны будем учесть тот опыт, практический опыт защиты, который имеется в разных странах, и которые показали свою эффективность, в частности, в большей степени это пример Германии, где стандарты защиты медиков, именно средствами индивидуальной защиты, я сейчас подчеркну средства индивидуальной защиты, да, показали как раз минимальную степень у них заболеваемости среди медиков именно из-за того, что они были должным образом защищены.
Угу. Еще одна проблема, которую подсветила пандемия, это условия труда именно на каких-либо месторождениях, в общем, там, где работают вахтой, там, где работают люди, находясь постоянно на протяжении какого-то времени, там же и проживают, и так как всегда находятся в контакте, происходили вспышки заболевания коронавирусной инфекцией. Вот как и каким образом обеспечивается безопасность труда в таких вахтовых условиях, и, в общем-то, как можно поменять это? Как можно, что можно изменить в условиях труда, в плане безопасности, для того, чтобы подобного больше не происходило, или если и происходило, то как-то быстро все можно было локализовать?
Вы знаете, действительно, это очень такой серьезный вопрос, который потребует более такого детального обсуждения и внимания. Если в ситуации с медиками у нас уже есть некое понимание происходящих процессов, есть практика, есть применимость, и, собственно говоря, эти стандарты надо просто внедрять и выполнять, то в ситуации с вахтовиками все несколько сложнее. А дело в том, что вирус, как и любое заболевание, у него есть некий период ремиссии, то есть, собственно, когда он развивается незаметно, и на то не вахтовики, что они перед тем, как, контактируют не только во время вахты, но и до нее. И, соответственно, вся опасность заключается в том, в каком состоянии он прибывает на вахту. И здесь, если можно уповать только на то, что я уверен, что будут разработаны такие экспресс-тесты, позволяющие достаточно быстро диагностировать, есть или нет, является ли человек носителем того или иного заболевания. Но опять-таки мы должны понимать, что ситуация с вирусом, сегодня один вирус, завтра другой вирус. Это же вечная история. Вирусов, вообще говоря, сотни видов. Они по-разному проявляются, они мутируют, они развиваются. И, конечно же, это новые реалии, в которых нам придется жить. Это первый момент. Второй момент. Мы уже даже сейчас, наблюдая за тем, как это происходит, как это развивается, какие меры принимаются, как они выполняются, что самое важное, например, в Москве, понимаем, что полностью изолироваться человек не сможет. Человек – это существо социальное. Он живет в социуме, он работает, он общается. В конечном итоге это и есть один из смыслов жизни. И поэтому полностью изолировать не получится. А как это сделать в неком локауте, некой локальной группы, то это очень серьезный момент. И как это отразится, в том числе на самой этой группе. И здесь на сегодняшний день, если так резюмировать, то какого-то конкретного решения нету. Да, безусловно, есть рекомендации Роспотребнадзора. Уверен, что, собственно говоря, коллеги доработают их и еще опубликуют. Но, объективно говоря, какого-то четкого, конкретного решения на сегодняшний день, как оборудовать, гарантированно защитить вахтовиков, на сегодняшний день такого гарантированного ответа нету. По факту.
Угу. Если мы говорим о крупных предприятиях, где, во всяком случае, до коронавируса работало много тысяч людей. Mm-hmm. Но я надеюсь, что так оно и останется и после коронавируса. Тем не менее, это предприятия, это крупные производства, да, какие-то там сборочные цеха и прочее, прочее, они... Утром через проходную пропускают действительно большие потоки людей. И вот здесь как быть? Как все это провернуть безопасно, скажем так, чтобы не было никаких скоплений, но в то же время, чтобы можно было зафиксировать человека там с недомоганием и прочее, прочее?
Ну, а фиксация человека с недомоганием, это, собственно говоря, такие уже технологии есть, и мы их наблюдаем, это и замеры температур дистанционные. Это, собственно говоря, сейчас уже развивается, скажем, телеметрическая медицина, когда происходит сканирование человека и с предварительным диагностированием. Но, опять-таки, если там могут замерить температуру, могут как-то зафиксировать его состояние, но, опять-таки, эта тема развивается, это, в общем-то, наше ближайшее будущее. А что касается работы самих непрерывных предприятий, конечно, они есть, они будут, они никуда не денутся, и на то и предприятие непрерывного цикла. И в данном случае, если мы говорим о контактах между людьми, то ну, есть уже имеются средства иммунной защиты органов дыхания. Я говорю о респираторах класса защиты FFP2, ну, если мы говорим по европейской классификации, принятой у нас в России, FFP2, FFP3, то, собственно говоря, при контактах люди, находясь, уже доказали свою эффективность эти изделия, то есть, собственно говоря, люди могут и должны использовать эти изделия, опять-таки, если мы говорим о контактах. Вот, поэтому, на мой взгляд, вот изменений, вот таких глобальных изменений о том, что всем надо защититься там в скафандры, да, и дистанцироваться друг от друга, ну, конечно, это нонсенс, конечно, такого не будет, и это неправильно. Здесь, наверное, в большей степени мы должны понимать, еще раз обращу внимание, что любые вирусы, любые заболевания, они, конечно, в первую очередь, как вы уже сказали, наносят вред тому организму с пониженным иммунитетом. То есть, естественно, чтобы противостоять вирусу, конечно, в первую очередь надо заниматься иммунитетом. И при контактах, если мы говорим о неизбежности контактов, то выполняют, в общем-то, достаточно простые рекомендации, существующие уже на сегодняшний день. Это использование, если вы постоянно работаете в контакте, да, то это использование респираторики. Либо, если это, скажем, такие короткие, то это гигиенические или медицинские маски.
Еще в конце февраля, начале марта многие компании поставили запрет на поездки за границу для своих сотрудников, в том числе и служебные поездки, которые были запланированы, которые были необходимы. Эти запреты действуют у многих компаний до сих пор. Каким образом могут быть организованы командировки сотрудников в будущем? Понятно, что какую-то часть можно будет заменить дистанционными контактами, но, как показывает практика, все же это не так эффективно пока. Так вот, какие меры должны будут соблюдаться? Наверняка работодатели, компания, которая ответственна за своего сотрудника, она должна будет контролировать, и каким образом человек добирается, и где он размещается, и соблюдаются ли там определенные условия.
Ну, здесь в данном случае работодатель, он выступает, он заказывает услугу, то есть он покупает услугу. Если мы говорим, допустим, о передвижении, ну, к примеру, он покупает услугу РЖД или там Аэрофлота, дальше это наступает уже ответственность РЖД или Аэрофлота по предоставлении качественного вида услуг, которые должны соответствовать конкретным санитарно-технологическим требованиям. Поэтому уже сейчас, насколько я знаю, есть эти требования, выдвигаемые Роспотребнадзором, рекомендуемые, и, собственно, коллеги и в РЖД, и там, в авиакомпаниях, осуществляющих перевозки. Сейчас же у нас же все-таки ездят, и, слава богу, поезда ездят, самолеты летают. Собственно, эти услуги оказываются, да, и они их выполняют. Вот, поэтому я не думаю, что там что-то сильно изменится или там что-то кардинально должно в этом плане поменяться. С точки зрения ограничений за границу, то это такая локальная мера, временная мера, безусловно, да, почему? Потому что оградиться от всего мира мы уже не сможем, просто в силу того, что процессы, в которых уже существует мир глобальный. У нас уже глобальная экономика, у нас уже многие производственные процессы завязаны таким образом, что мы зависим друг от друга. Нравится нам это или не нравится, но по факту это так. И иногда из-за каких-то мелочей реально может стать вся экономика. Даже что там далеко ходить, разберем вот эту ситуацию с развитием коронавирусной инфекции. Казалось бы, такая мелочь, как вот эти вот медицинские маски, гигиенические повязки, да, когда в самом начале начало развитие вот этой ситуации, и у нас их, откровенно говоря, было мало. Не хватало, был глобальный дефицит этих вообще-то простых, примитивнейших изделий. И, собственно, потребовалось какое-то время, да, чтобы, во-первых, наладить производство у нас, во-вторых, все равно есть процессы, там, есть, допустим, некоторые материалы, которые у нас так до сих пор мы не производим в нужном, там, необходимом количестве. Либо объективно, например, если мы говорим о перчатках, допустим, вот легкой нитриловой группы, нитриловой или латексной, то латекса, в общем-то, это мировое производство всех этих латексных перчаток, там более 60% там сосредоточено в Малайзии. Ну, понятно, там растет латекс, там есть сырье, там размещается производство. Поэтому понятно, у нас и в Европе эти вещи практически не производят. То есть в этом случае мы, как бы, тоже, получается, зависим. И вот так вот, когда касается, речь идет о глобальных моментах. И, конечно, порвать эти цепочки, как вначале пытались сделать даже вот европейские страны, когда они стали закрывать границы полностью, в том числе и на передвижение, столкнулись с тем, что начали рваться производственные цепочки и, собственно говоря, начали вообще вставать вот прям производство экономики. Точно так же с командировками этот процесс отрегулируется. Ну да, будут внесены некоторые новшества там будут добавлены. Уверен, что будет... Собственно, она и разрабатывается, обязательно разработается вакцина, будет проведена вакцинация. И в этом смысле, как бы, риска, если мы говорим об этом вирусе, да, то, собственно, мы учтем. Важно понимать, что, опять-таки, обращу внимание, что это явление, с которым мы уже должны жить и понимать, что это будет происходить. Будут следующие вирусы, будут еще что-то. Мы должны быть к ним готовы. Мы должны быть к ним готовы как социально, вот правильно, вот принимая правильные шаги действия, так и экономически, имея соответствующие запасы. Ну, имеется в виду там в Росрезерве или где-то, да, в соответствующих службах, запасы масок, запасы респираторов, собственно говоря, имея запасы, в том числе и по медицинскому оборудованию, по предоставлению медицинской помощи, экстренной помощи, да, которые вот, ну, чтобы не надо было вот этих вот героических разворачиваний, героических усилий. В принципе, ситуация, она такая неприятная, естественно, да, но я не могу сказать, что она какая-то там, ну, прям новая-новая. Мы знаем о том, что, в общем-то, случаи пандемии уже в истории человечества встречались и не раз. И человечество, как бы, их преодолевало. То есть не надо каждый раз, как бы, искать новые грабли, чтобы с ними познакомиться.
Угу. Не будут ли требования по обеспечению безопасности рабочего места и рабочего процесса в той или иной мере противоречить каким-то пунктам трудового законодательства? Или просто плавно будут трудовое законодательство адаптировать под нынешние условия?
Ну, в любом случае, конечно, естественно, будут, и не просто будут, а и учитывают эти условия. Вот сейчас очень активно идет работа регуляторной гильотины. То есть вот работают рабочие группы по разным направлениям, в частности, я вот являюсь членом рабочей группы регуляторной гильотины по охране труда, в рамках которой мы пересматриваем практически все законодательство по охране труда, и это там около 900 документов. Это приказы, это внесение изменений в трудовой кодекс и прочее. Естественно, эксперты, не просто рабочая группа, это труд огромных, большого количества экспертов, которые рассматривают эту историю, ну, со всех сторон. Конечно, будут вноситься изменения, те противоречия, имеющиеся, или которые будут выявлены, или будут выявляться. Естественно, их надо будет приводить в соответствие. Это нормальная практика. Понятно, что вот очень бы хотелось бы, да, чтобы вот, скажем, действительно тот опыт, который мы сейчас приобретаем, который мы сейчас видим, чтобы он, ну, чтобы мы его не забыли. Вот я просто почему это говорю, у нас же была ситуация, мы еще помним, да, пожары 10-го года, когда Москву заполонило дым, собственно, и все понимали, что это, скажем, не самое полезное, да, и, мягко говоря, событие, происходящее в жизни каждого человека. И были решения, и мы вот со своей стороны предлагали определенные решения, в том числе и по обеспечению средственной защиты органов дыхания, обращали на это внимание, что, ну, при возникновении такого рода ситуаций, чрезвычайно, необходимо иметь определенные резервы. Я сейчас к ним возвращаюсь. Именно как раз вот на эти случаи. И их важно создавать. Ну, пожары потушили, наступили новый день, новые заботы, новые проблемы, и, собственно говоря, об этом как-то благополучно забыли. Потом были еще там у нас птичий грипп, там, что там еще свиной грипп и прочее, прочее. И вот пока, опять-таки, вот тот же самый вопрос, только очень еще более острый, еще более ярко встал вот на повестку вот на сегодняшний день. Поэтому, конечно, мы со своей стороны сейчас очень активно эту тему готовим свое предложение и, в общем-то, обсуждаем их на площадке, и, ну, на площадке правительства, да, выдвигаем туда свои предложения по предотвращению, по тому, чтобы мы были готовы, объективно страна, чтобы была готова к этим вызовам.
Тестирование сотрудников и обеспечение их защитными средствами – это всегда обязанность работодателя?
Ну, тестирование вы что имеете в виду? Обеспечение средств индивидуальной защиты, обеспечение безопасных условий труда – это обязанность работодателя, закрепленная в Трудовом кодексе. Это факт. Там, вообще говоря, ситуация следующая, что, ну, в процессе работы человек в любом случае подвергается рискам. Да? Ну, риски могут быть разные. Не знаю, там есть геомагнитные, природные, там пониженные температуры, повышенные, дождь, там, если человек работает на, ну, на открытом пространстве и так далее, там, настройки, риск падения с высоты и прочее, прочее. Есть риски, которые можно купировать и нужно купировать в первую очередь организация работы. К примеру, риск падения в колодец. Ну, собственно говоря, чтобы человек в колодец не упал, надо, соответственно, этот колодец оградить, там, крышкой закрыть и вот исключить его. Если это невозможно, ну, как, например, там, во время стройки все равно там высотные здания, риск падения высоты существует, или там у электрика, энергетика, там, риск поражения электрическим током и так далее, и так далее, то в таком случае уже используется, применяется средство индивидуальной защиты. И в этом случае это прямая обязанность работодателя обеспечить. Вот. Что касается тестирования, то тестирование, собственно говоря, есть определенные требования. Если тестирование производственных навыков, то это работодатель должен привлекать именно профессиональный персонал, вот квалифицированный персонал, конечно, он проверяет соответствие квалификации и, опять-таки, тоже несет ответственность за это. Вот. Если мы сейчас говорим о тестировании в плане состояния здоровья, если я правильно понимаю, да?
Или как? Да-да-да.
То, ну да, на сегодняшний день есть вот эти рекомендации действующие о том, чтобы при организации работ необходимо обеспечить, да, вот сейчас вот тоже вот была рекламная отбивка, что во Франции будут разрешать, но организаторы должны обеспечить выполнение. Это правильно, но вот есть некие границы, где предприятие либо организатор какого-то мероприятия может сделать. То есть важно, чтобы это не выглядело и чтобы это не стало неким перекладыванием ответственности. То есть мы вас предупредили, мы вам разрешили, но за все отвечаете вы. Ну, это, как бы, мягко говоря, некорректно, да, или просто работать не будет. То есть вот, к сожалению, у нас действительно еще встречаются в нашей жизни вот эти факты такой, скажем, профанации, да, и поэтому, конечно же, не хотелось бы, чтобы вот мы оказались вот в этой ситуации. И вот именно поэтому профессионалы, эксперты вот нашего рынка очень так внимательно при обсуждении, при принятии законов, касаемых охраны труда, конечно, мы внимательно эти вещи обсуждаем. Да, сначала на площадке Российской трехсторонней комиссии, но прежде чем их утвердят, они проходят несколько этапов согласования. И мы, конечно, их обсуждаем. Поэтому могут ли быть такие ситуации? Ну, теоретически, да. Практически, вот мы постоянно находимся в их вычесывании, причесывании.
Владимир Иванович, у нас буквально секунд 45 остается. Проект нового кодекса об административных правонарушениях устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тысяч рублей за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. Это Минюст сообщает об этом. А вот работодатель может установить тоже обязательную для своих сотрудников вакцинацию?
Ну, работодатель, он, на мой взгляд, нет, потому что это будет юридический нонсенс. Он может рекомендовать, он может оплатить, он может исполнить. Ну, собственно говоря, если человек хочет сохранить здоровье, он может это сделать. Другое дело, что работодатель может найти лазейку и брать на работу только тех людей, которые вакцинированы, включив это в некое обязательное требование. Ну, вот заставить, я вот в прямом виде заставить, принудить, нет. А сделать таким образом, организовать, что человек, если хочет на него работать, это должен выполнить эти требования, соответствовать набору этих требований, да.
Да, понятно. Спасибо большое за объяснение. Владимир Котов, президент Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты, был с нами на прямой связи.
По душам.